Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В Подмосковье убиты 5 байкеров. МЧС ввело особый противопожарный режим в 55 регионах России. Хоккейная сборная России обыграла команду Казахстана во втором матче чемпионата мира. Виталий Мутко заявил об остановке строительства в Самаре стадиона к чемпионату мира по футболу. Российских байкеров из клуба «Ночные волки» в Праге встретили оскорбительными лозунгами и жестами. Монумент «Родина-мать» стал особо ценным объектом культурного наследия в России. 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Организаторы ожидают 10 миллионов участников по всей стране. Москва готовится отпраздновать 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Суд в Московской области арестовал предполагаемого убийцу байкеров Илью Асеева, расстрелявшего 5 человек из карабина. Он признал вину в полном объеме и заявил, что его извинения мало что изменят. В ходе допросов он также рассказал о некоторых деталях расправы. Асеева удалось задержать по горячим следам. В Следственном комитете ранее рассказывали о признательных показаниях подозреваемого, который сообщил обо всех обстоятельствах преступления. Мужчина сообщил, что поводом для убийства байкеров, с которыми он познакомился накануне, стал возникший конфликт на бытовой почве. Со слов подозреваемого стало известно, что возле заброшенного здания пивоваренного завода байкеры готовили концертную площадку для проведения мероприятия, посвященного окончанию мотопробега. Вечером в субботу они распивали спиртные напитки, и подозреваемый решил к ним присоединиться. В какой-то момент между байкерами с одной стороны и подозреваемым с другой произошел конфликт на бытовой почве, сообщили в пресс-службе следствия. Комитета. Задержанный рассказал, что после этого он сходил домой, взял охотничье ружье и, вернувшись, расстрелял байкеров. После этого он нанес потерпевшим ножевые ранения. В дальнейшем подозреваемый бросил окровавленные вещи и нож в костер и скрылся, сообщили в управлении. Вот как на произошедшее отреагировали в сообществе мотоциклистов координатор движения «Вежливые мотоциклисты» Арсений Райский.
Сегодняшней трагедии с байкерами в Егорьевске. Не обладаете ли вы какой-то информацией о том, в каком клубе они состояли? Связан ли как-то конфликт был? Может быть?
Я сейчас в других делах, поэтому обладаю только открытой информацией, но судя по данным, это VTX Club, Honda VTX, то есть это клуб одной модели. Ребята собираются проводить памятные мероприятия, и у них на форуме еще сказано, что этот урод вообще их спящими всех убил. Это местный быдлан абсолютно, такое животное, какой-то обиженный по жизни. У него даже в профиле какие-то все фотографии такие кичевые, там все с оружием, с четырьмя стволами в обнимку. Какое-то глубоко закомплексованное существо. Объясню, да, они готовили мероприятие, к ним приперся пьяный быдлан, да. Ну, ребята пояснили, как бы, да, что там, ну, не надо, да. День Победы, там, святой, там, пьяный глум, то здесь неуместен. Возник конфликт, человек не понял, полез в бычку. Объяснили ему популярно. Вот, человек оказался просто каким-то выродком таким обиженным по жизни. И вот сделал то, что сделал.
Это был координатор движения «Вежливые мотоциклисты» Арсений Райский. Напомню, что свидетелями произошедшего стали две женщины, сопровождавшие мотоциклистов. Их подозреваемый не тронул. Они дали полицейским описание Асеева в ходе плана «Сирена». Была найдена его брошенная машина, а затем возле дома задержали и самого преступника. Вот как произошедшее прокомментировал психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Информация очень скудная. Что можно сказать? Праздничный день. Все радуются и веселятся. Праздную человек является на праздник с карабином, с винтовкой. Зачем? Это самый первый вопрос. Зачем нужно в праздничный день ходить и носить с собой карабин? Вопрос второй. Какая-то произошла между ними ссора. Он расстрелял 5 человек. Все, кто попал в его поле зрения по конфликту, были убиты. Значит, здесь может быть два предположения. Либо убийца психически не совсем адекватный человек, не говоря о том, что он невменяемый, а неадекватный, психопат, возбудимый, злобный, конфликтный. Либо он этот праздник воспринимал для себя как, ну, не праздник, а какой-то нехороший день. Сегодня в обществе есть разделение. Одни празднуют День Победы, другие не празднуют. Третьи остаются в стороне. Общество очень расслоилось. Но, тем не менее, ходить в праздничный день с карабином никому не приходит в голову.
Двух девушек, которые были тоже там на месте, оставил в живых и расстрелял только мужчин, очевидно, с которыми у него были конфликты. Это его как-то характеризует?
Никак. У него не хватило чем стрелять.
Вот, то есть здесь дело в патронах, думаете?
Думаю, что да. Понимаете, он сходу расстрелял мужчин и истратил весь карабин. Но винтовка-то пятизарядная. Менять карабин, ставить новый, уже было некогда. Надо было бежать.
Это был психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Сейчас с нами на связь выходит доктор юридических наук, профессор МГИМО Элина Сидоренко. Элина Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что судя по тому, как преподносит информацию в Следственном комитете, судя по признательным показаниям, по извинениям со стороны человека, который убил 5 байкеров, здесь все более-менее очевидно, и речь идет, скорее всего, о пожизненном сроке для обвиняемого, для подозреваемого.
Ну, вы знаете, если мы будем верить той информации, которую сейчас мы имеем, то, скорее всего, преступление, да, произошло на почве личных неприязненных отношений. Речь идет об убийстве двух и более лиц, это квалифицированный состав убийства. И здесь наказание у нас до 20 лет лишения, либо пожизненное лишение свободы.
То есть все-таки вилка какая-то остается?
Не, несомненно, вилка достаточно большая. И я думаю, что ряд обстоятельств, которые, возможно, будут найдены и установлены следствием, и характеризовать обвиняемого, точнее, в данный момент подозреваемого с положительной стороны, они, несомненно, повлияют на наказание. В среднем за такого рода преступления в Российской Федерации сейчас назначается срок от 12 до 15 лет.
А что
В настоящий момент наказание в России назначается от 12 до 15 лет за такого рода преступления.
Я уточню, а какие смягчающие обстоятельства здесь могут быть, если бытовой конфликт, если пришел, безоружных людей расстрелял?
Ну, вы знаете, на самом деле перечень обстоятельств, смягчающих наказания, в Уголовном кодексе Российской Федерации открыт. Это могут быть любого рода обстоятельства, в том числе положительная характеристика по месту работы, по месту жительства, отрицательное поведение со стороны потерпевшего. И вот эти обстоятельства, они по согласию существующей практике подлежат обязательному установлению. Я думаю, что суд будет, несомненно, их учитывать, если они будут установлены. Ну, на данную ситуацию хочу сразу сказать, никаким образом не оправдывает это преступление и никак не может смягчать вину преступника. Но, тем не менее, данные обстоятельства мы тоже должны учитывать, когда будем строить прогнозы относительно наказуемости.
Спасибо. Это была доктор юридических наук, профессор МГИМО Элина Сидоренко.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
МЧС ввело особый противопожарный режим в 55 регионах России. Особый противопожарный режим из-за угрозы лесных пожаров введен в большинстве регионов Российской Федерации. Для Федерального агентства лесного хозяйства объявлен чрезвычайный режим работы. Прогноз неблагоприятный. Но и цитата. В 55 субъектах РФ введен особый противопожарный режим. В 3 субъектах действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, сказал в ходе селекторного совещания в МЧС начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктор Яцуценко. Вот как фрагмент выступления главы МЧС Владимира Пучкова на селекторном совещании по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
Требую, чтобы все представители и соответствующие должностные лица федеральных органов исполнительной власти, руководители субъектов Российской Федерации неукоснительно выполняли все требования законодательной и иной нормативно-правовой базы. Работает система космического мониторинга, работает воздушная разведка, в том числе с применением беспилотной авиации. Все очаги возгорания должны своевременно выявляться и приниматься все необходимые меры по их локализации и тушению. Люди выходят на улицы, люди выезжают за город, отдыхают, а мы обязаны обеспечить безопасность жизнедеятельности населения.
Это был фрагмент выступления на селекторном совещании главы МЧС Владимира Пучкова. Кроме этого, здесь же глава ведомства потребовал неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности, принять дополнительные меры по запрету палов травы, которые и так запрещены законодательно. Накануне МЧС сообщало, что 80% лесных пожаров рукотворные. Ущерб от стихии оценен в 20 миллиардов рублей ежегодно. Ну и, кроме этого, Владимир Пучков потребовал под жесткий контроль взять все земли лесного фонда, так как прогноз неблагоприятный. Сейчас с нами на связь выходит экологический активист, член Совета Межрегионального союза за химическую безопасность Дмитрий Левашов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Что сейчас можно сделать в такой тревожной обстановке, в такой ситуации?
Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что по статистике советских, постсоветских ученых, вина человеческого фактора достигает до 95%.
То есть здесь даже скромничает Владимир Пучков, да, который МЧС говорит, что 80%. Да.
МЧС, возможно, немножко занизило, но опять-таки, в зависимости от периода, раньше люди были более дисциплинированы у нас, да, еще, допустим, 10-15 лет назад у нас существовала лесная охрана, которая была создана императором Павлом I более 200 лет назад, и фактически лесную службу у нас упраздняли первую половину 2000-х годов, и вот пожары Европейской России 2010 года в некоторых регионах 2014 года, они показали, что лесной кодекс как раз не соответствует интересам лесного хозяйства, интересам общества. И Владимир Владимирович Путин это тоже подтвердил, и есть надежда того, что все-таки лесное законодательство у нас будет меняться. Но лесной охраны сейчас в полном объеме нет, количество лесников сокращено чуть ли не в полтора десятка раз. Вот. В многих регионах у нас получается, что леса фактически являются муниципальной собственностью, собственностью муниципалитетов, а не собственностью, значит, федеральной. И, соответственно, ухода за ними, вот, какой был хотя бы вот на там 90-е годы, на начало 2000-х, уже нет. Плюс есть, конечно, некоторые неположительные подвижки в изменении пожарного законодательства. Например, в качестве такого примера можно привести 26-й приказ МЧС от 26 января текущего года. Вот. Он регламентирует разведение, значит, огня, в частности, для сжигания порубочных остатков. Ну, это всевозможные ветки яблони, вишни и так далее, которые образуются на территории всех наших садовых участков, частных огородов, дач и так далее. Вот. И получается такая интересная картина, что вот на землях сельхозугодия, значит, открытый огонь нужно разводить на расстоянии не менее чем 50-30 метров до отдельно стоящих деревьев, лиственных пород, до 100 метров до хвойных лесных насаждений, лесных массивов. Вот, а мангалом можно пользоваться, значит, на расстоянии не менее 5 метров от жилых строений. Причем место для шашлыков, для пикника должно быть оборудовано именно металлической емкостью. Это мангал или какая-то металлическая бочка с углублением на 30 сантиметров, ну и так далее и тому подобное. Все прекрасно понимают, что вот эти даже строгости, которые нам МЧС предписывает, они не всеми и не всегда могут соблюдаться. Но это чисто связано с нашим менталитетом.
Простите, Дмитрий, вот то, что вы описали, это заведомо неисполнимый приказ МЧС, потому что, ну, кто будет в 50 метрах от дерева разжигать костер? Это фактически означает следующее. В лесу вообще нельзя жечь костры. Раз. Во-вторых, 5 метров отсчитывать от своего дома, чтобы пожарить шашлык, тоже как-то это вызывает определенные сомнения. Так для чего эти приказы?
Ну, в первую очередь, для соблюдения правил пожарной безопасности. Понятно почему. Потому что у нас, скажем так, вот путем разделения противопожарной службы МЧСников, грубо говоря, на федеральных, региональных и местных, или частные даже пожарные отряды, которые принадлежат тем или иным крупным предприятиям в регионах, они отвечают, значит, за абсолютно разные, скажем так, направления своей деятельности. Вот. То есть не все, значит, из них могут выезжать во время пожаров в лесных угодьях. Вот, соответственно, значит, нередки у нас случаи, когда загораются дома, вот, в населенных пунктах, вот, и связано это в том числе с расхлябанностью нашего народа, с менталитетом, потому что у нас, когда народ идет на природу, после скажем так, вот наиболее раздолбайской части населения остаются горы мусора, не только пластикового, но и стеклянного, которые как раз и провоцируют возникновение лесных пожаров. Ну вот, и, значит, остаются зачастую непотушенные костры, то есть, естественно, пожарный контроль нужен, и лесной контроль нужен. Другое дело, что его в должной мере сейчас нету. Может быть, вот эти вот, скажем так, драконовские непопулярные меры, они будут как-то способствовать наведению порядка. Но, зная, опять-таки, менталитет нашего народа и вот эту вот тягомотину бюрократическую, в это все-таки как-то...
Верится с трудом, понимаю.
Ну да, вот...
Понимаю. Спасибо. Это был экологический активист, член Совета Межрегионального Союза за химическую безопасность Дмитрий Левашов. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Хорошая новость. На чемпионате мира по хоккею, который сейчас проходит в России, сборная России, сборная наша, обыграла сборную Казахстана со счетом 6-4. Плохая новость, что сборная Казахстана проиграла сборной России со счетом 6-4. Ну, то есть, новость, на самом деле, два в одном. Почему плохая? Потому что 4 шайбы от казахов пропускать, все-таки, мне кажется, не очень правильно. Так вот, в составе сборной России шайбы забросили Евгений Дадонов, Роман Любимов, Сергей Мазякин, Антон Белов. У казахов отличились Дастин Бойд, Роман Старченко, Евгений Рымарев и Максим Семенов. Шайба Дадонова стала первой для наших хоккеистов на турнире. Таким образом, Дадонов прервал самую продолжительную безголевую серию сборной России на чемпионатах мира 66 минут и 43 секунды. Напомню, в прошлой игре с командой Чехии нашим хоккеистам отличиться так и не удалось. С нами на связь выходит хоккейный обозреватель Матч ТВ Дмитрий Лукашов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, с первой победой.
И вас также, Дмитрий, но только мы не знаем, радоваться ли этой победе. Ну, с одной стороны, вроде как, да, одолели, но с другой, в меньшинстве беда полная.
А, да, беда, согласен, тут спорить нечего. Я думаю, что есть время на работу над ошибками, потому что пропустили от такого соперника, как Казахстан, много, 4 шайбы, 2 периода играть на равных. В общем, это, конечно, не дело. И я думаю, что есть над чем задуматься сейчас тренерскому штабу, тем более, что игра с Латвией, тем более, что 9 мая, тем более, что нужна победа. В общем, вопросов действительно много.
Было ли вам понятно, что знарок пытается что-то изменить в меньшинстве вот по ходу игры? Потому что я все ждал, когда же наши как-то, может быть, поменяют тактику, стратегию и перестанут пропускать, но этого не происходило. Хотя, ну, хорошо, последнее удаление, да, не забили нам. Вы что-то заметили, какие-то изменения?
Ну, Здоров, кстати, сам на пресс-конференции говорил об этом, о том, что большинство вот этой натурализованной тройки нападения Казахстана, которая разыгрывает подавляющее количество смен в большинстве, разбирали, доносили игрокам, но это не удалось воплотить в жизнь. Ну, скажем так, какие вопросы там? Конечно, не чистили пятак. Мне кажется, что вот одна из проблемных зон. Они выполняли тренерскую установку, в этом проблема. А чего мог здесь сделать знарок, когда, собственно, все разобрано? Ну, не пошло, грубо говоря, и тренировки, когда теперь следующая тренировка у нас только 10 числа, внеигровой день, и, собственно, вот тогда, наверное, и надо наигрывать и разбирать будущих соперников, а сейчас просто вот посмотреть латышей, как они разыгрывают большинство, и постараться нейтрализовать это.
Дмитрий, что-нибудь слышно про Артемия Панарина, который пострадал в ходе сегодняшней игры?
Ну да, такое жуткое падение на самом деле было, когда он то ли плечом, то ли головой, то ли чуть-чуть спиной он врезался в борт. И пока сказали, что никакой дополнительной информации нет. В общем, все нормально, должен играть. Но когда знарок приходил на пресс-конференцию, он просто, я думаю, что физически еще не мог узнать результаты обследования Артемия. Но на самом деле, я думаю, что ничего страшного не будет, если Артемий пропустит игру с Латвией и подойдет к более важным поединкам в хорошей форме, восстановится. А пока, честно говоря, сам жду новостей.
Ну и на ваш взгляд, кого можно выделить в нашей сборной сегодня? Ну, кроме Антона Белова, который большой молодец.
Ну, наверное, Романа Любимова, автора другого дубля. И, знаете, с Любимовым ведь очень такая жизненная интересная история приключилась, когда закончился сезон на клубном уровне. Он вместе с женой, 7-месячной дочкой, выбирал билеты в отпуск, рассматривал разные варианты. Но и в этот момент раздался звонок от представителя олимпийской сборной, то есть не первой сборной, а олимпийской, с просьбой заменить одного из травмированных игроков. Предстояло олимпийской сборной сыграть товарищеский матч в Будапеште с венграми. Там Любимов здорово себя зарекомендовал, через эти игры попал в национальную сборную. Потом был вопрос, попадет ли он заявку на чемпионат мира или не попадет. И в итоге во второй игре он делает дубль, и мне кажется, что такая действительно драматичная, наверное, не драматичная, а просто интересная история приключилась с Любимовым, поэтому, наверное, сегодня отмечаем помимо Белова еще и его. Но он, Белов, конечно, тоже герой.
Спасибо, это был хоккейный обозреватель Матч ТВ Дмитрий Лукашов. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Российского футбольного союза, министр спорта Виталий Мутко заявил, что строительство арены в Самаре к чемпионату мира 2018 года остановилось. Кроме того, в Калининграде есть проблемы с землей под стадион. На предстоящей неделе у нас два больших дела. В Самаре встал стадион, надо решить этот вопрос, заявил Мутко. Мне надо забирать экспертизы, пока думаем даже по подрядчику. В Калининград надо одним днем слетать, решить вопрос с землей. Это два дела очень серьезных, два очень сложных вопроса. Передает агентство РИА Новости слова Виталия Мутко. Ну и президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 7 декабря 2015 года заявил, что все проекты, связанные с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, будут реализованы. С нами на связь выходит футбольный эксперт Андрей Малосолов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Нам бояться за проведение чемпионата мира 2018 года или это технические вопросы, ваша оценка?
Бояться, думаю, не стоит. Вопрос технический. Скорее всего, он связан с выполнением конкретных работ конкретным заказчиком. Или же, если быть точнее, наверное, не выполнением поставленных задач конкретным заказчиком. Собственно говоря, Виталий Мутко и сам пояснил свое заявление, добавив, что, видимо, придется вести речь о новом, так сказать, операторе, который будет строить стадион.
Просто он использовал формулировку «работа остановилась», а это ничего хорошего не сулит. Тем более в нынешних экономических условиях, как-то нервно стало немного, нет?
Не думаю. На самом деле, сейчас же ведь очень многие объекты пересматриваются с точки зрения вложения в них. Видимо, та компания, которая производила строительство этого стадиона, она, в общем-то, выставила смету, которая, значительно превышает объемы заранее запланированные. Более того, я не утверждаю, но могу предполагать, что это может быть как-то связано с турецким бизнесом, потому что как-то шла речь о том, что несколько стадионов строили турецкие компании, и в связи вот с последними событиями, в том числе, ставился вопрос о их, так сказать, удалении из этого рынка. Правда, то же самое Виталий Мутко как-то говорил о том, что мы вот этих подрядчиков менять не будем, поскольку, как говорится, коней на переправе не меняют. Возможно, что-то произошло и в этом смысле. Но я еще раз подчеркиваю, это моя личная версия.
Информация неофициальная. Ну и хорошо. А что с Калининградом происходит? Зачем там решать вопрос с землей, когда сейчас 16-е, а чемпионат мира через 2 года уже?
Я думаю, опять-таки, чисто технические вопросы. Чисто технические вопросы землеотвода, владения землей, то есть вот это вот бумажные волокиты. Там же, собственно говоря, стадион очень долго выбивали у местных властей на вот конкретном месте. Может быть, что-то недоработает. Но я, на самом деле, объективно не вижу причин, благодаря которым мы могли бы себя чувствовать как-то неловко, неуютно в связи с темой строительства стадионов. Я убежден, что они будут построены срок, так сказать, с приложением всех наших традиционных штурмов и усилий, которые мы применяем вот в таких проектах. Так что, я думаю, все будет в порядке.
То есть без подвига никак. Спасибо. Это был футбольный эксперт Андрей Малосолов. Сейчас 18:30. Новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим событиям. Российских байкеров из клуба «Ночные волки» в Праге встретили оскорбительными лозунгами и жестами. Участники пробега ко Дню Победы, организованного российским байк-клубом «Ночные волки», накануне добрались до чешской столицы. В Праге на пути колонны стояли активисты с флагами Украины, США, Евросоюза и НАТО и скандировали «Ганьба», «Геть». Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Олег Пшеничный. «Ночные волки» сигналили в ответ и продолжали свой путь на Ольшанское кладбище, где их дожидались сторонники. Там байкеры возложили цветы к мемориалу советских солдат. По информации «Радио Свобода», на Вацлавской площади в центре Праги в связи с прибытием мотоколонны также прошла протестная акция. Байк-пробег «Дорогами Победы» начался 29 апреля в Москве. «Ночные волки» планировали проехать через Белоруссию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и 9 мая прибыть в Берлин. Вот как произошедшее прокомментировал руководитель мотопробега «Дорогами Победы» на Берлин Российского клуба «Ночные волки» Андрей Бобровский.
Значит, мы уехали в Прагу, заехали на Вацлавскую площадь в сопровождении полиции. Вся площадь была заполнена людьми. И среди этих людей стояла группа где-то человек 200-250 людей с украинскими флагами, с различными там неприличными надписями в адрес России и так далее. Ну, такая спланированная акция была, абсолютно видно было четко, что это хорошо спланированная, проплаченная акция. Люди стояли там все одеты, наряжены. Ну, выражали всякие, понятно, некрасивые вещи, говорили там в наш адрес, вот так далее. Но нам на это вообще абсолютно плевать, потому что мы понимаем, что все равно большинство людей, сколько мы едем, все отлично относятся к нашей миссии и встречают нас везде очень тепло. Вот. А этот инцидент, мы его так даже особо и в голову не брали. Понятно было, что где-то это должно было произойти, где-то должна быть провокация. Все просто ждали, всю колонну остановили напротив этой группы, которая провоцировала. И несколько минут мы там стояли, много было камер. Все ждали, что с нашей стороны последуют какие-то ответные действия, противоправные. Но мы, естественно, ничего не делали, стояли просто, вообще смотрели. Действительно, выглядело смешно. С графиком мы сейчас двигаемся, стоим на границе Чехии и Германии. На паспортном контроле проверяют паспорта, ребята. Формальность, обычная формальность, то есть никаких придирок, ничего. Все сказали, что все хорошо. Полицейские сказали, что все будет нормально. Единственное, попросили снять флаги с флагштоками, это по законам нельзя в Германии. И мы сейчас двигаемся в Дрезден. У нас там мероприятие в Дрездене. И после вечером поедем уже в Берлин. В Берлине ночуем. И завтра с утра у нас все мероприятия по плану были запланированы на 9 мая. Все проведем. Все закончится. Все нормально. Графики. Все четко.
Это был руководитель мотопробега «Дорогами Победы» на Берлин Всероссийского клуба «Ночные волки» Андрей Бобровский. Ну а вот как идею мотопробега прокомментировал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в нашем эфире.
С моей точки зрения, каждый празднует так, как он умеет. Но ученые проводят конференции, да? Было бы странно, если бы Залдостанов написал бы энциклопедию Великой Отечественной войны. Он ездит на мотоцикле, значит, он устраивает мотопробеги. В общем-то, когда ты используешь свое хобби, да, с позитивной целью, с моей точки зрения, здесь нет ничего плохого, только хорошее. А то, что, как вы говорите, не пересаливают, ну, во-первых, вы же понимаете, что байкеры, они такие люди экспансивные, да, они любят привлекать к себе много внимания. Вот они внимание привлекают, и, естественно, их оппоненты стараются минимизировать эффект от таких пробегов, поэтому они их блокируют у себя на границе. Они, в свою очередь, это грамотно используют для получения информационного повода и раскрутки скандала. То есть, с моей точки зрения, если рассматривать это как форму пиара, то они действуют абсолютно правильно.
Пиар-эффект колоссальный. Другое дело, что это тот пиар, который нужен, например, сейчас России.
Почему нет? Ну, смотрите. Мотопробег какой? До Берлина, да? Ну, по сути, Москва-Берлин. Ну, это по пути, в общем-то, наших победоносных армий, да? Идея какая? Восстановить в памяти европейцев, кто их освобождал. Да, их туда не пустили, но они устроили скандал. И этот скандал попал и в европейские СМИ тоже, да? И, значит, кто-то прочтет и все равно задастся вопросом, откуда скандал, каковы его причины и чего они здесь вообще хотели.
Это был президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. К следующим новостям.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым отнес волгоградскую скульптуру «Родина-мать» к особо ценным объектам культурного наследия России. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Это решение создает правовые условия, в том числе для представления этого уникального памятника истории культуры для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Скульптура «Родина-мать» зовет композиционный центр памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде. Авторы проекта – скульптор Евгений Вучетич и инженер Николай Никитин. На момент создания «Родина-мать» была самым высоким в мире изваянием. Ее высота – 52 метра, длина руки – 20 метров, длина меча – 33 метра. Общая высота скульптуры – 85 метров. Сейчас с нами на связи заместитель директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Сергей Мордвинов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Как вам вот эта новость? Что меняется для вас?
Ну, я, во-первых, хочу поздравить всех москвичей, всех россиян с великим праздником, Днем Победы, который мы будем буквально завтра отмечать во всей стране. И действительно, эта новость для нас очень символична, потому что, насколько я знаю, сейчас в государственном реестре особо ценных объектов содержится 70 различных объектов, большинство из которых это музеи и музеи-заповедники. И вот накануне Дня Победы действительно премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, и мы сегодня становимся 71-м объектом. Действительно символично, завтра мы празднуем 71-ю годовщину со Дня Победы, и наша скульптура «Родина-мать» зовет, становится 71-м объектом, особо ценным объектом культурного наследия народов России.
Сергей Валерьевич, да, благодаря этому изменится как-то финансирование? Будет как-то особое внимание к скульптурной композиции? Или как? Или что?
Вы знаете, скульптура всегда являлась и будет являться объектом пристального внимания со стороны государства. И мы, как представители государства, прикладывали и прикладываем все силы, чтобы поддержать ее достойном техническом состоянии. И я сейчас не готов говорить о том, как изменится политика государства. Я думаю, конечно же, если действительно наш главный монумент получил такой статус, то государство тем самым подтверждает то, что оно и впредь будет этот статус поддерживать. И, соответственно, я думаю, что и как-то это изменится в плане финансирования ремонтных работ.
А вообще какие-то проблемы в связи с этим возникают, с финансированием, с ремонтными работами, дефицит или все нормально?
Ну, знаете, государство сейчас нас финансирует в достаточном объеме. Я вот здесь вот как бы не готов на этот вопрос вам ответить, потому что я все-таки не тот человек, который отвечает за техническое состояние монумента. Ну, я думаю, что я вам могу сказать только одно, что никаких проблем, связанных с техническим состоянием скульптуры, сейчас нет. И вот все вот эти вот утверждения в прессе о том, что «Родина-мать» скоро упадет, что она опасно накренилась, это все как бы только
домыслы.
Домыслы, да.
Досужие. Совершенно верно. Так их и назовем. Сергей Валерьевич, ну а дальше как будто бы следующий шаг, это уже всемирное признание. Если «Родина-мать» зовет, войдет в список всемирного культурного наследия, в список ЮНЕСКО, каковы шансы, как вы их оцениваете?
Ну, я думаю, что действительно шансы очень высоки, потому что действительно, как было сказано в данном документе, что признание скульптуры главного монумента объектом культурного наследия народов России создает правовые предпосылки для включения в список объектов ЮНЕСКО. А это наивысшая степень защиты для подобных памятников. Я думаю, что шансы высоки, и не зря наше руководство нашей страны предпринимает такие шаги.
Ну а что этому может помешать? Политизированность? Обвинят в том, что это символы какого-то советского наследия, и поэтому это не очень здорово?
Я думаю, знаете, сейчас ситуация в мире такова, что здесь, наверное, обвинения в политизированности не будет, потому что победа в Великой Отечественной войне все-таки основная часть прогрессивного, скажем так, человечества все-таки понимает, что основной вклад, конечно, в победу внесли народы Советского Союза.
Спасибо.
Поэтому здесь, я думаю, что никаких вопросов к политизированности быть не должно.
Спасибо. Это был заместитель директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Сергей Мордвинов.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В России 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Организаторы ожидают 10 миллионов участников. Более 1000 координаторов в 42 странах мира готовятся к проведению акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил сопредседатель Совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков. Что касается России, то «Бессмертный полк» будет проходить во всех регионах страны. Если говорить о численности, то если в 2015 году вышло 4,5-5 миллионов человек, то в 2016, наверное, можно будет говорить о цифре в 10 миллионов человек. Сейчас с нами на связь выходит сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вы разделяете оптимизм ваших коллег-организаторов, которые говорят о том, что в этом году в России может выйти на акцию порядка 10 миллионов человек?
10 – это меньше, чем в прошлом. Почему 10? Я думаю, что будет... У нас в прошлом году было 12 миллионов, а я думаю, что в этом... Вообще-то, честно говоря, вот цифры здесь не совсем... Такая вещь, которую нам хотелось бы вот определять значимость вот этого. Ну, здесь никуда не денешься, поэтому всех интересуют цифры. Но если говорить чисто о сухих цифрах, 12 миллионов в прошлом году, в этом, судя по масштабу, это может быть и в два раза больше. Поэтому здесь так... В Москве, знаете, вот мы пообщались, ну, по некоторым косвенным признакам, да, например, то, что... У нас горячая линия принимает 3000 звонков в день москвичей. То, что эти курьеры, которые продают, разводят транспаранты, они сказали, что они просто
не успевают.
Что вся Москва, да, то есть они стерли каблуки уже, развозя транспарант. Поэтому в Москве, я думаю, что вполне возможно будет и больше миллиона человек, и здесь... Тверская, вот мы сейчас расширили маршрут, он сейчас стал немножечко длиннее, стал комфортнее. Поэтому, может быть, шествие будет идти до 7 часов вечера. Тут ничего страшного в этом нет.
Понимаю. А что касается каких-то отличий этой акции от того, что было ранее, будет чем-то отличаться, какие-то нововведения или нет?
Ну, мы учли некоторые недочеты прошлого года. Например, будет много воды, потому что люди хотели пить, а воды было мало. Поэтому заранее запаслись водой. В переулках, которые прилегают к Тверской, будут специальные добровольцы, которые будут, люди, которые испытывают жажду, предлагать воду. Будет много музыки, потому что ее явно не хватало в прошлом году. Все же это праздник, и люди хотят петь. Будут гармонисты, аккомпаниаторы, которые, вокруг которых будут образовываться такие, как показал опыт группы людей, которые поют. Ну и в этом году мы огибаем исторический музей уже с двух сторон. В прошлом году мы шли только вдоль решетки Александровского сада, то есть с правой стороны. А в этом году откроют Воскресенские ворота, многие их знают как Иверские. И нам будет очень удобно выходить на Красную площадь. А расхождение, пути расхождения с шествия, они такие же, как в прошлом году. То есть либо через мост на Болотную площадь, либо... правее моста и налево в сторону Китай-города.
Николай, не опасайтесь, знаете, определенной девальвации акции, поясню почему. Вместе с массовостью приходят и какие-то определенные перегибы. Уже были сигналы из регионов, где местные власти пытались в административном порядке собирать на акцию «Бессмертный полк» школьников там, или кого-то еще. Плюс к этому уже появляются картинки, где продают вот эти транспаранты в магазинах. Они там где-то вроде как в Ашане свалены в кучу и, пожалуйста, можешь купить. С одной стороны, удобно, а с другой стороны, как с георгиевскими ленточками получается. Когда они стали массово распространяться везде, люди со шнурками в виде георгиевских ленточек появились, ну и масса других перегибов. Вы этого не опасаетесь?
Ну, действительно... Когда массовость и масштаб, он переходит какую-то грань, нам сложно уже следить. Но вместе с тем формируются отношения к акции. То есть, вот, знаете, как правильно вы про георгиевскую ленту заметили, что как бы отношение к ней, оно формируется медленно, люди приучаются, как бы, что на лацкан пиджака можно, на там украсить портрет можно, а когда это витрина магазина, это уже неуместно, да? Так, точно такие же традиции складываются в бессмертном полку. То есть надо понимать, что этично, а что бестактно. Вот. Но это все равно, это символ России, новый символ, и общество учится к нему отношению. То есть, но будем бороться и с магазинами, и с Безаловкой. На самом деле, это, знаете, такие перегибы, которые свойственны нашим таким руководителям, да, потому что они иначе, может быть, и не умеют. Они хотят сделать добро, сказать, ну, делают нам не то, что мы хотим. Вот. Но в отношении московского шествия могу сказать, что весьма, то есть не то, что весьма, а очень известные люди, скажем, которые блещут на экранах, там, сказать, они примут участие в шествии как простые граждане. Это тоже традиция, и у них нет возможности войти, там, мне писали письма, там, прошу включить в правительственную часть шествия.
А да. Вот ее нет. То есть по-прежнему все в едином строю.
Да, не то, что в едином строю, а сказать, вообще просто она не спроектирована, ее нет возможности. Там депутаты Госдумы там говорят, а вот можно там как-то вот там вот Дума же рядом. Нет возможности никак. Да, вот от Тверской, то есть от метро Пушкинская до метро Динамо. Выбирают, весьма известные люди выбирают он путь. Многие хотят, вот, например, Дмитрий Киселев хочет от Белорусского пройти со своей семьей, да, потому что погрузиться в эту атмосферу, оно дорого стоит. Это весь год этими воспоминаниями можно будет жить, и энергетика так напитывает, что называется, до следующего Дня Победы. Путин... И многие вот... Ну, про Путина?
Путин будет, он подал заявку на участие.
Нет, он не подает заявку. Он нам сказал, что он считает себя участником движения, нашим однополчанином. В прошлом году это было неожиданно, поэтому что будет в этом, мы не знаем. Но Никольская башня Московского Кремля, она может открыться, и он вольется в ряды шествия. Но произойдет это или нет, я до конца не знаю.
Спасибо.
Хотя он сказал, что ему... Он считает себя с нами вместе.
Спасибо. А
как произойдет, не знаю.
Спасибо. Это был сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Николай Земсков. Ну и, как справедливо заметил Николай Земсков только что, эта акция обещает быть, плюс ко всему, еще и музыкальной. Ну, например, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский призывал, советовал москвичам не стесняться брать с собой на акцию музыкальные инструменты для того, чтобы всем было веселее.
Говорит Москва. Поток.
Москва готовится отпраздновать 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 8 и 9 мая столица празднует годовщину Великой Победы. 600 праздничных мероприятий пройдут на 68 городских площадках Москвы. Для москвичей и гостей столицы выступят 500 артистов всех поколений, от фронтовиков до самых юных исполнителей, которые примут участие в музыкальных, поэтических и иных творческих программах. Не считая Парада Победы на Красной площади, который в 10 часов утра будет транслироваться на экранах, установленных в 51 точке города, главным местом действия самых крупных праздничных мероприятий станет Парк Победы на Поклонной горе. Торжественные мероприятия здесь стартуют вечером 8 мая, то есть уже сейчас. Вот что нам рассказала сотрудник информационного центра Департамента транспорта Москвы Татьяна Ленковская.
9 мая будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, с 5 утра и до окончания мероприятия для проезда будут закрыты улица Нижние Мневники, улица Народного ополчения, улица Мневники, Звенигородское шоссе, улица Красная Пресня, Баррикадная площадь, Садово-Кудринская улица, Большая Садовая улица, Тверская улица, Кремлевская набережная, Боровицкая площадь, Большой Москворецкий мост, Болотная улица, Болотная площадь, Большой Каменный мост, Маховая улица, от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улица Воздвиженка, улица Новый Арбат, от Воздвиженки до Новинского бульвара, Новинский бульвар, от улицы Новый Арбат до Садово-Кудринской улицы. Кроме того, с начала движения и до окончания мероприятия изменится график и трасса следования ряда троллейбусов и автобусов. Подробности можно узнать на сайте ГУП Мосгортранса. Также напоминаем, что на пути следования колонны располагаются следующие станции метрополитена. Аэропорт, Динамо, Сокол, Беговая, Полежаевская, Белорусская, Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Боровицкая, Библиотека имени Ленина, Александровский сад, Арбатская и Смоленская. Просим водителей по возможности отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями. Кроме того, в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, будет изменен режим работы ряда станций столичного метрополитена. С 9 мая с 7 утра до окончания военного парада на Красной площади станции Площадь Революции, Охотный ряд, Театральная, Александровский сад, Боровицкая и Библиотека имени Ленина будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Кроме того, на время построения колонн боевой техники и ее похождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станции Пушкинская, Тверская, Чеховская, Маяковская, Лубянка в сторону Никольской улицы и Китай-город из переходов в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка. Также 9 мая с 12:00 до окончания праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции Парк Победы, Кутузовская, Киевская, Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линии и Белорусская, Замоскворецкой и Кольцевой линии. Помимо этого, 9 мая, после завершения праздничных мероприятий, будет ограничен вход пассажиров на станции Площадь Революции, Охотный ряд, Александровский сад, Арбатская, Арбатско-Покровской линии, Боровицкая, Лубянка, Кузнецкий мост, Китай-город, Пушкинская, Чеховская, Тверская, Парк культуры, Кольцевой и Сокольнической линии, Октябрьская, Кольцевой и Калужско-Рижской линии, также Воробьевы горы, Университет и Спортивная. Просим пассажиров быть внимательными и учитывать данные изменения при планировании своего пути.
Это была сотрудник информационного центра Департамента транспорта Москвы Татьяна Ленковская. Ну и по ключевым точкам быстро пройдусь. Главным местом встречи ветеранов, как всегда, станет Театральная площадь. Фронтовики и труженики тыла начнут собираться здесь 9 мая в 9 утра. Для них уже оборудованы удобные места отдыха. А в 10 утра на плазменной панели собравшиеся смогут увидеть прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади. На Триумфальной площади заготовлена поэтическая программа городского театра поэтов Владислава Маленко. Военную поэзию будут читать известные исполнители, в числе которых народные артисты Игорь Бочкин, Сергей Никоненко, заслуженный артист РСФСР и Украины, фронтовик Николай Дупак, актриса театра и кино Анна Снаткина. Ну а 9 мая в киноконцерте на Пушкинской площади ожидается совместный просмотр фильма «Офицеры» с исполнителем одной из главных ролей, народным артистом Советского Союза Василием Лановым. И его встреча со зрителями начнется показ в 16:30, а до этого с 12:40 здесь покажут фильмы «Белорусский вокзал» и «Небесный тихоход». Для демонстрации кино приготовлен специальный кинотеатр под открытым небом, партер на 300 мест под навесом. Ну, какая будет завтра погода, нам рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.
Праздничный день, характер погоды в столичном регионе изменится мало. Москва и окрестности останутся под влиянием очага повышенного атмосферного давления. А это значит, что в регионе переменная облачность и полное отсутствие осадков. Температурный фон выше, чем обычно бывает в эти дни мая. Ближайшей ночью в столице плюс 7, плюс 9, по области от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем в мегаполисе 23-25 со знаком плюс, в районах Московской области от 20 до 25 градусов тепла. Ветер северо-западный, он не сильный, от 2 до 7 метров в секунду его скорость, и атмосферное давление стабильно. В течение праздничного дня барометры будут показывать 753 миллиметра ртутного столба, что, повторюсь, выше нормы. Во вторник, 10 мая, характер погоды в регионе изменится мало. По-прежнему, благодаря повышенному фону атмосферного давления, обойдется без осадков и будет жарко практически с таким же температурным фоном, как и 9 мая. А вот начиная со среды атмосфера будет становиться неустойчивой, и в дневные часы в отдельных районах города и области пройдут кратковременные дожди ливневого характера, что на пару градусов снизит температурный режим.
Это был ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Всех с наступающим Днем Победы! В эфире была программа «Поток».